Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Сегодня первая из родительских суббот Великого Поста. Мы продолжаем разговор о посмертной судьбе души. Ведь чтобы правильно упоминать, безусловно, нужно иметь представление об этом. Со мной в студии протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
И я по традиции напомню телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, ну я продолжу, с вашего позволения, примерно с того же, на чем мы остановились неделю назад, о молитвах за умерших, о том, зачем они нужны, о том, как они влияют на их участь. Вот такой интересный аспект. Мы молимся святым, они нас слышат. То есть, получается, вообще умершие имеют представление о том, что происходит на земле.
Безусловно, они имеют не только представление о том, что происходит с нашей жизнью, но и способны либо радоваться за наши успехи, либо сожалеть о наших неудачах. И на это мы имеем соответствующие основания. В частности, святой апостол говорит, что если мы живем, то живем ради Христа, ради Господа. Если умираем, то и умираем ради Него же. То есть все мы на самом деле, как здесь находящиеся еще в земной жизни, и те, кто уже отправился в загробную жизнь, всех нас объединяет один Бог. Не разные там боги, один здесь на земле, а другой там в вечности, а один Бог нас объединяет. Вот это очень важное основание. А вот относительно того, как они реагируют или переживают наши радости и неудачи, мы находим основания в притче, предложенной Господом нашим Иисусом Христом, притче о богаче и Лазаре. Вот после того, как богач оказался в аду, то он почему-то сетует о жизни своих братьев, которые еще остались на земле. Очевидно, их жизнь не вызывала у него радости, так будем говорить, а вызывала и у него скорбь и чувство тревоги. Именно по этой причине он и просит, в общем-то, нищего Лазаря, чтобы он передал им, как говорится, с того света привет, чтобы они как-то вразумились. Очевидно, что их жизнь была небоугодной, и именно по этой причине богач не радовался, а скорбел. Вот это состояние душ наших родственников в загробной жизни, оно очень показательно. Оно может быть радостным, а может быть и печальным. Вот многие из тех, кто сегодня посетил храм, и слава Богу, в нашем храме было достаточно прихожан, которые пришли помянуть своих родственников. Это все хорошо. Подаяние, которое мы приносим в виде продуктов питания, заказы, которые мы делаем с просьбой помянуть в алтаре, это все хорошо, но это не единственная возможность повлиять на загробную участь наших покойных родственников. Это не единственная возможность. Как мы видим из этой притчи о богаче и Лазаре, повлиять на их либо положительное, либо отрицательное состояние мы можем своей личной жизнью. Вот если бы братья этого богача жили Богу угодно, то он радовался бы. Так же и мы. Вот мы должны об этом помнить о том, что наша либо греховная жизнь, она может им принести страдания, либо Богу угодная жизнь может принести им радость. Но все это уже формируется здесь, на земле. Вот с этими отношениями мы расстаемся на время. Вот с этими связанными внутренними отношениями, внутренним союзом мы расстаемся, но между нами происходит общение.
Собственно, молитва к святым – это тоже общение с ними, по сути.
Да, непременно, непременно. Как оно формируется? Здесь уже на земле. Вот с кем, в общем-то, нам приятно было бы там находиться, а с кем, может быть, и неприятно. Вы знаете, одна женщина, молодая, овдовев, нужно заметить, что у вдовцов, как и вдов, нет препятствий к браку. Овдовев, она вышла повторно замуж, благополучно, была довольна своим положением, но ее, как верующего человека, беспокоил вопрос, а с кем она, собственно, будет там? Вечной загробной жизни.
Вот с этим вопросом... Спаситель тоже задавали похожий вопрос.
Когда... Да. И вот с этим вопросом она подошла ко мне. Ну, я ее спросил, а кого вы больше любите, вот, вашего настоящего мужа или того, кто уже вот упокоился? Она говорит, да я обоих, в общем-то. Да, и к тому у меня нет претензий, а того и дети, и с этим я счастлива. И тогда я задал другой вопрос. А с кем бы вы пожелали быть в вечности? Вот этот вопрос все определил. Я не буду раскрывать секреты, как она ответила, но для меня был неожиданностью. Но, в общем-то, вот это определяет, понимаете, уже здесь, на земле, определяет, с кем мы там будем в вечности. Заехав на одну автостоянку, пытаясь вот, развернуться, как-то более удачно встать, ко мне подошел охранник. Открыв дверь, значит, моего автомобиля, на самом деле не он открыл, а я открыл, для того, чтобы выслушать, что мне скажет, какой-то даст. Он мне действительно дал очень дельный совет. Но в руках у него находилась зажженная сигарета. И поэтому вот эти выхлопные, значит, не очень приятные, ну, для меня, во всяком случае, вот эти ароматы сигареты проникли ко мне в салон автомобиля. И я в какой-то степени был, так сказать, немножко недоволен этим. Но вот с другой стороны, если бы он подошел без сигареты в руках, и от него, например, приятно бы пахло, я бы, например, так сказать, был бы удовлетворен этим. В других случаях, например, разберем, когда уже здесь, на земле, у людей, особенно у родственников тоже бывает, что у них складывается не очень хорошие отношения между собой. И когда кто-то умирает из них, то, как правило, оставшиеся в живых еще здесь, на земле, вот так вот вздыхают с облегчением, говорят, ну, слава Богу, что он умер, да. Но это можно сказать, конечно, о злодеях, те, которые вот уничтожали человечество. Мы вряд ли будем сожалеть о том, что они вот отправились в иной мир. На самом деле, здесь, на земле, таким формирующим фактором является любовь. Любовь и сочувствие, тем людям, которые находятся рядом с нами. Вот именно вот эти качества, вот этот добродетель, а нужно заметить, что любовь это не относится не к области чувств, а к области духовной. И поэтому она имеет непреходящую ценность, созданную Богом. Вот эти качества, объединяющие людей, должны формироваться здесь, на земле. Ко мне однажды подошла девушка-подросток, которая буквально сетовала на то, что, значит, требования ее родителей в отношении ее учебы настолько становятся для нее тяжкими, невыносимыми, что она за ними уже перестала чувствовать любовь своих родителей. Вот это очень тревожный фактор. И когда я задал ей вопрос, а тебя любят папа и мама? Она говорит, я не знаю. Вот это тревожный сигнал. Я, говорит, не знаю. Потому что, вот, видимо, родители, ну, прекрасно понимая, что без образования ей вряд ли что светит там в будущем. И поэтому они ей предъявляют постоянно требования.
В общем, желая блага.
Ну, конечно, желая блага. Но вот за этими требованиями, к сожалению, она перестала чувствовать любовь родителей.
Сейчас, Алексей, давайте прервемся на минутку. У нас есть звонок. Да. Алло.
Да. Я хочу рассказать, как я была с Богом на небе. Валюсь я в церкви. И вдруг моя душа полетела в трубу белую. Летит моя душа, ну, на какой-то руке лежит, на ладони. Спрашиваю, это что за рука? Говорит, это Святой Дух тебя несет. Думаю, а какая же душа все-таки у человека? Мне показывают, что сгустка облачек, и на этом облачке весь лик наш. Рот, глаза, уши, нос и даже разум. И я... Мы, значит, летим, и такая была любовь, и плавится, любовь, такой, конечно, на земле нет, как там. И вот с такой быстротой летим, смотрю, в конце трубы наклонился Иисус Христос и говорит, останови, и он, значит, останавливает меня и на площадочку такую отвозит. И я задаю Иисусу Христу вопросы по Евангелию. Я говорю, Господи, а вот написано, что вот ты говоришь дверь. Как это так понять? Ты дверь. А он говорит, ну вот я кого хочу, пущу, а кого не хочу и не пущу, вот я зверь. Потом недалеко вот так вот от Иисуса Христа стоит Бог Отец, но он в тумане. Его то клик, это его видно, что он там стоит. Я спрашиваю, а как вы общаетесь между собой? Бог отвечает, я говорю Иисусу Христу, а Иисус Христос говорит Духу Святому, а Дух Святой говорит всей земле, распространяется. И он мне говорит, Иисус Христос, у тебя болят ноги, а у меня только начали болеть. Я говорю, да, болят, и будут болеть. Но ты молись.
Простите, пожалуйста, у вас какой-то вопрос есть? Или вы хотели вот вроде поделиться?
Ну, я рассказываю, поделиться. Какой. Вот я рассказываю, как я была на небе с Богом.
Ага. Спасибо вам за звонок. Просто, к сожалению, у нас ограничено время эфира.
Могут поступить еще звонки.
Не можем
да,
всех
очень долго слушать. Вполне допустимое такое, вы знаете... Именно в связи с клинической смертью, насколько я понимаю, у вас именно было такое состояние, после которого душа возвращается в тело. Вот это вполне возможно такое. Ну, сейчас мне бы хотелось продолжить вот тот разговор, который мы начали, а в частности о, значит, формировании любви, сочувствия вот этих добрых качеств в земной жизни, чтобы они перешли, в общем-то, в вечность. И вот останавливаясь на моем разговоре с подростком, с девочкой, вот я убедился, что у девочки отсутствует, значит, вот, значит, эмоциональная, значит, потребность в любви. Она должна быть удовлетворена. И родители должны об этом задуматься. То есть не только требовать от нее, чтобы она училась, приносила там положительные какие-то оценки, но потребность любви должна быть удовлетворена у подростка. А ее можно разным способом реализовать. Ведь в Царстве Небесное, как известно, ну, во всяком случае, нет препятствий в связи с неполным образованием, может быть, в отсутствии такого высшего образования, и, может быть, совсем без образования. Вот с этим препятствий нет. Но вот если любви не будет в человеческой душе, вот здесь явно она не окажется там, в раю. Вот нам, значит, рассказывал один священник, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии о том, что вот любовь, она может действительно творить чудеса, которые вот с нашим разумом рациональным они не могут соотнестись. Вот в частности он привел пример, одного монаха Келлери. Напомню, что Келлери – это, в общем-то, чтобы было понятно радиослушателям, это повар, ну, который отвечает за подачу пищи на столы монахов. Этот Келлери, монах, жил на Афоне, а, как известно, некоторые монастыри Святой горы Афон буквально так расположены над морем, что они буквально, некоторые кельи буквально свисают над водой. И вот однажды в праздник Вознесения вот этот Келлери заметил, что в его трапезной заканчивается рыба. Может быть, какая-то другая пища в каком-то количестве, она осталась, но закончилась рыба. А ему хотелось вот подать поступившим гостям в обитель еще рыбы. И он в своей простоте, вот здесь удивительно, ну просто никак не вмещается в наши узкие рамки нашего разума, он выходит на балкончик, который свисает над водой, протягивает руки и говорит: «Святая Вознесение, помоги мне, вот, подай мне рыбы». Вот обратите внимание, какое обращение. Он даже, наверное, настолько был безграмотным, что не понимал, что праздник Вознесения – это не день празднования какого-то святого. А он вот так вот обращается и говорит: «Святая Вознесение, помоги мне». И вот вы представляете, рыба выпрыгивает из моря прямо к нему на руки. Вот это говорит значит, о любви, и той, которая в душе может быть у человека, она может быть, может творить такие действительно чудеса. Вот на самом деле, чтобы у нас установилась вот такая связь с нашими близкими родственниками, которые покидают земную жизнь, мы должны действительно прислушаться к Евангелию, которое учит нас безусловной любви и сочувствию к нашим близким.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Отойдите чуть-чуть от радиоприемника, пожалуйста, чтобы...
Это Лидия из Пензы.
Здравствуйте, Лидия.
Я вопрос хочу задать вот такой. Где написано в Библии молиться за умерших? Вот это меня очень интересует.
Угу. Ну, в принципе, понятно, действительно, ну, разумный вопрос.
Да, разумный вопрос. Мы имеем свидетельство как в Ветхом Завете, так и в Новом. То, что касается Ветхого Завета, описан случай в книге Царств. Вот главу сейчас затрудняюсь, конечно, назвать, но там описан такой случай, когда после каких-то военных действий, естественно, во время военных действий люди погибают, вот, после того, как вот это военное действие закончилось, значит, иудеи не просто погребали своих родственников, а они их вот именно клали в могилы праведников. Вот это особое, значит, особый знак того, что за них, во-первых, молятся вот те, кому они кладут, ну так будем представлять. Вот, конечно, вот, дорогая радиослушница Лидия, мы таких вот прямых текстов, конечно же, мы их вот не найдем, наверное, вот, где бы мы призывались там молиться. Но, в частности, нужно заметить, что в Новом Завете, например, апостол Павел говорит, значит, поминайте наставников ваших, которые вам проповедовали Слово Божие. Ну, а почему бы не понять вот этот текст, вот поминайте, почему бы не понять его как молитву за наших наставников. Причем наставники могут быть не только те, которые еще находятся здесь на земле, и это не только священники, а могут быть и другие люди, а наставники могут быть и те, кто уже отправился в мир иной. И вот на этом основании мы возносим за них молитвы.
Вот как раз о молитве, в том числе и за действительно каких духовных учителей, наставников хотелось бы поговорить. тем подвижникам, в святости которых мы не сомневаемся, мы все же молимся, по крайней мере, официально церковно до их канонизации, не им, а о них. Хотя в то же время всем святым обращались с просьбами о помощи, естественно, и до официального прославления, они помогали. И, собственно, на основании этого-то и совершалась канонизация. Вот где здесь грани, как тут не запутаться? О ком или кому мы молимся?
Ну, судя по вашему вопросу, мы выражаем опасения молитвы за тех усопших, которые уже канонизированы, так будем говорить.
Или им-то понятно, что уже церковь официально молится, и келейно как раз прославлены.
Мы молимся за упокоение его души, да, а вдруг он уже стал святым, а мы продолжаем молиться о упокоении его души. Ну, здесь нужно заметить, что вот недавно перешедший в мир иной духовник святейшего патриарха Алексея, духовник Лавры, в Сергиевом Посаде, Кирилл Павлов, он, в общем-то, настолько был любим и продолжает быть любимым народом, что вот эта духовная связь с ним, она продолжает сохраняться. И поэтому люди уже сейчас, а ведь еще 40 дней не прошло, еще до возможной его канонизации или прославления, они уже его считают святым. Ну, скажите,
его
пожалуйста,
ну,
а кто это может запретить? Это наша ответственность. И есть люди, которые обращаются к праведникам, в частности, Иоанн Крестьянкин, который закончил свою земную жизнь в 2006 году. Недавно вышел фильм о нем «Воспоминания людей», которые вот продолжают к нему обращаться, вот как к живому, да. И они получают просимые, получают помощь. Вот мы видим, что вот эта связь, она действительно неразрывна.
Еще один звонок у нас. Алло.
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 Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Вера Михайловна.
Здравствуйте.
Вот я не могу как это выразить, ну, как есть скажу. Значит, в 2016 году я заболела сильно. И мне нужно было всего-навсего 400 рублей. И вот у кого я спрашивала, у этих 5 человек, и они мне денежку не дали. Но в это время был пост. Они постятся, даже вот нож они в масле подсолнечном не испачкают, ложку не испачкают. Настолько они на воде, там все такое, постятся. В церковь ходят, и ходили в это время в церковь. Я говорю, как же так? Я говорю, надо человеку помочь. А вы в церковь ходите, вы что там делаете в церкви? И поститесь. Во-первых, я считаю так, что в рот не грех, надо, можно кушать, наверное, все, а вот человеку помочь, это самое главное. Как вот, батюшка, вы скажете?
Да, я с вами.
И еще один вопрос. У меня заловка, значит, поститься строго-строго, она даже масло подсолнечное там нигде не испачкает, там ни ложку, ни нож. Но я сноха у них 43 года за ее братом. А на всякие-всякие мне названия, ну я же не буду по телевизору, по радио говорить, всякие-всякие названия, то лягушка, то прокурор, то еще там как-нибудь. Это вот человек постится, ему что будет? Мне кажется, нет ничего.
Да ничего не будет.
И пост ей он хорошего не приносит.
Да.
Она больная такая, и это я всегда говорю, в рот пищу не грех, а вот изо рта-то это самый грех. И непрощенный, наверное. Ну все, спасибо, я вас слушаю,
да.
Что вы скажете.
Знаете, Вера Михайловна, я с вами соглашусь в одном, но не соглашусь в другом. Соглашусь с тем, что пост сам по себе без дел любви, который, к сожалению, вам не оказали, он бесполезен. Это будет либо диета, либо вегетарианство. Пост подразумевает воспитание своей воли. И наша воля, она постоянно нуждается в воспитании. И вот с чем я не соглашусь с вашим выражением относительно того, что в уста не грех, А из уст грех, ну, видимо, вы его понимаете так, что осуждать людей и злословить – это грех. Ну, а вот то, что мы едим, и это на самом деле, вы правы, то, что мы едим – это не грех. Грех в другом. Грех в том, что человек, питаясь определенным видом пищи, например, скоромной или мясной пищей, он постепенно утрачивает связь с духовным миром. Потому что наша природа, она нуждается в некотором трезвении. А когда человек постоянно сыт, ведь даже можно постной пищей наесться. Вот я иногда задаю вопрос, а какая разница там, какой мы пищи наелись, там, скоромной или там постной? Бывает так, что и постной так наедимся.
Можно, конечно.
Да, отменно. Что и скоромной это не захочется. А вот в этом состоит разница действительно осмысленного поста, который, значит, заключается в том, что, лишая себя, например, скоромной пищи, мы устанавливаем связь с Богом, которая затруднена именно с постоянным вот этим насыщением себя скоромной едой. Я вот по себе могу сказать, насколько у меня меняется настроение.
Да, я думаю, любой, кто пробовал поститься, он замечает.
Да, почему мы становимся раздражительными? Потому что это, вы знаете, вот как провода электрические. Вот для того, чтобы измерить напряжение, которое они могут выдержать, сечение, так будем говорить, для этого нужно немного их оголить. Без этого мы не сможем установить ту мощность, которую они выдержат. Так и с нашим телом, понимаете, с нашей душой. Ее немножко нужно оголить. И вот этим мы ее оголяем. Оголяем, чтобы увидеть себя такие, какие мы есть на самом деле. Вот, а осуждать действительно грех. Но вот это ограничение в пище, оно как раз способствует тому, чтобы человек...
Если правильно построить,
человек ограничил себя и в словах.
Конечно.
Да, потому что за всякое слово мы дадим ответ перед Богом.
Еще один звонок у нас.
Алло.
Алло.
Отец Алексей, да. Благословите,
Господь
Мария.
Господь благословит, Мария.
Вот у меня давно такой наболевший вопрос. У меня псалтырь очень старинный. Вот после славы, там три раза скажешь: «Господи, помилуй» и упокоение. «Упокой, Господи, душу усопшую, раба или рабыни, ельк в житие согрешил, ты ж як человек, любит Бог, прости его или ею помилуй, вечные ему муки избави, в небесном царстве причастник или причастницу чини, а душам нашим полезные сотвори». Потом три раза Богородицы, ныне пресно воет веков, аминь. И дальше идем. Почему в наших сейчас псалтырях, я нашла один новый псалтырь, такой же, а вот нет этого, не в каждом псалтыре это написано.
Молитву вы имеете в виду?
Да. Молитва. И вот еще один вопрос. Псалтырь у меня есть Божьей Матери. Я проверила. Псалмы все одинаковые. А вот после славы, что мне читать? Там написано место славы молитвой.
Угу.
Раз. Потом в другом псалтыре. Там идет тропарь. А в одном нет.
Угу.
Потом еще молитва идет. Еще псалтырь один есть. Также псалмы одинаковые. Молитвы, место славы одинаковые. Тропаря нет. Ну, в конце псалтыря написано три молитвы. А в этих двух нет.
Угу.
Один выпущенный в 1883 году Пантелеимский монастырь. Один в 90-м году Пименом. В 201-м году архиепископ Пермский Афанасий. Как правильно мне читать?
Хорошо, благодарим. За вопрос. Ну, здесь нужно сказать, что, очевидно, перед вами находятся разные редакции книги «Псалтирь». Но учитывая то, что автором является не только псалмопевец Давид, которому, если я не ошибаюсь, принадлежат авторство 78 псалмов, а вот другие псалмы писали другие авторы. Он жил в X веке. Как-то на занятии с своими учениками православной гимназии я разговорился о пророке царе Давиде, который жил в X веке, до нашей эры, в общем-то, и который предсказал в деталях страдания Христа. В частности, у Христа был хитон не швейный, а вот которые римские солдаты не стали делить между собой, а кинули жребий. И вот именно вот это описано в деталях. И тогда, когда вот об этом я рассказал ученикам, кто-то из них удивился. Надо же, как можно так в X веке до нашей эры такие детали описать? Вот, в общем-то, что вас беспокоит, это не имеет особого основания для беспокойства. Вы можете продолжать читать псалмы, это самое главное. А то, что вот к ним...
Основная эта часть все равно же, она одна и та же.
Да, одна и та же, да. А вот то, что к ним прибавилось со временем, это, можно сказать, второстепенно. Вы можете пользоваться этими молитвами, можете не пользоваться, как вам удобнее. Но главное – читать псалмы. Вот. А уж тропари, там, какие молитвы вы читаете, там...
То есть, в общем, нельзя сказать, что какое-то неправильное...
Да, там, нельзя, ни в коем случае. Это просто дополнено. Очевидно, автор... В 20 веке, да, дополнил молитвы, вот и все.
Следующий звонок у нас, следующий слушатель на связи. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Боже вам благословение.
Вы меня простите, ради Бога, но это вот частные вопросы вам задают, могли бы сойти в церковь и все у вас спросить. Mm-hmm. Есть и общие вопросы. Вот, например, я хочу спросить о том, что вот за что же болезни даются людям? Многие говорят, это вам за грехи, это вам за грехи, это вам за грехи. За какие же грехи платит народ, который болеет на нашей земле? Прошу прощения и вашего объяснения.
Угу. Ну, вопрос действительно много кого, конечно.
Да, вот этот болезненный вопрос. Вы знаете, чтобы вам было более понятно, я сейчас обращусь к поступку Адама и Евы. Вот их изгнание из рая – это наказание или факт состоявшегося с их стороны поступка?
Ну, вот в принципе, многие, это следствие.
Вот многие полагают, что это наказание, что Бог обиделся на них и там выгнал их, значит, из рая. Но давайте посмотрим на некоторые детали этого события. Вот после того, как Адам с Евой не смогли сохранить вот того, значит, договора, который они заключали с Богом, и все-таки нарушили эту заповедь. Что происходит? Они начинают прятаться. Прятаться от Бога. Бог, неужели он не видит, что, где они находятся? Бог зовет: «Адам, где ты?» Адам откликается: «Я, значит, прячусь от тебя, потому что я наг. Кто тебе сказал, что я наг? Неужели я тебе не говорил, чтобы ты не срывал плодов?» Вот здесь, вот смотрите, вот в этом диалоге содержится ответ на ваш вопрос. Вот Бог, желая восстановить те отношения, которые были у человека до грехопадения, он идет на это, на этот диалог. Он пробуждает в Адаме совесть, так будем говорить. И если бы он сказал, Адам сказал бы: «Вот какая я негодяй, Господи, ну прости меня и жену мою там, Дору, прости». А мы видим, что этого не произошло. Вот если бы он так сказал, мы бы с вами не болели, не страдали бы. Вот в чем, в общем-то, основной ответ на вашего вопроса. Ну а то, что к нам ближе, чтобы вам еще более было понятно, это болезни, вот, не всегда связаны с грехом. Известно, что и святые болели.
Конечно.
Это связано, знаете, с тем, что наше тело, оно должно по законам Творца должно подвержено быть распаду, тлению. И именно с одной целью, чтобы наше тело, преобразовавшись в новое, смогло уже встретить Христа при втором пришествии. Понимаете, это неизбежный факт. Когда у нас начнется распад здесь на земле или там уже в могиле, это уже вопрос другой. Но через этот распад мы должны пройти. Вот как змея, вы знаете, вот, у некоторых видов змей есть такая особенность, чтобы скинуть старую с себя шкуру, они должны пройти такое узкое пространство, с помощью которого можно было скинуть себя. Вы знаете, это больно, это неприятно, это трудно. Но чтобы получить новую жизнь, змея идет на это. Так и мы с вами должны принимать болезнь не как наказание, а как возможность, понимаете, освободиться от тех грехов, которые нам присущи во время земной жизни. Вот к чему нас, в общем-то, Господь призывает, к смирению, к тому, чтобы мы с благодарностью относились к тем болезненным процессам, которые происходят с нашим телом.
Так много было звонков, отошли мы несколько от основной нашей темы программы, но еще до конца остается некоторое время, наверное, успеем некоторые отдельные моменты обсудить. Именно что касается посмертной судьбы души, скажите, от изгнания Адама из рая до Христового сошествия в ад, в раю, в принципе, получается, не было ни одной души?
Да в раю и не могло быть никого, так как рай был закрыт до доступа живых нравственных существ, до страдания воскресения Христа рай был закрытым. И вот на некоторых иконах нужно сказать, что иконы, на иконах каноничных, на них изображен Христос, спускающийся в ад, буквально проламливающий врата ада. Вот это свидетельство того, что до Христа в раю никто не мог оказаться.
По канонам церковным, кто в рай, в принципе, попасть не может. Ну, наверное, все некрещенные, самоубийцы, то есть те, кого не отпевают, кого не поминают церковно.
Церковь, вот в частности сегодня, во время заупокойной литургии, во время панихиды, обращалась к Богу с такими словами: «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, вере и надежде скончавшейся». Вот здесь два опорных пункта, на которые нужно обратить внимание. Это прежде всего такие словосочетания, как «вера» и «надежда». Вот именно благодаря вот этим свойствам тот невидимый мир, в котором оказались души усопших сродников и наш видимый, благодаря этим свойствам нас, в общем-то, объединяет. Но эти свойства, они должны формироваться, то есть они не возникают сами по себе. Как мы, например, учимся элементарным каким-то занятиям, учимся там руки мыть мылом, мы этому учимся. Это не приходит само собой. Мы учимся чистить зубы, мы учимся одеваться. Мы учимся обладать какой-то профессией, водить автомобиль. Ну, в конце концов, завернуть даже саморез в, значит, какой-то предмет. А иногда и говорят, что он и отвертку в руках держать не может, или молоток. Вот этому всему нужно учиться. Получать образование, совершенствоваться. А вот почему-то с верой у нас вопрос отстранен. И многие почему-то полагают, что это само по себе приложится. Но, в общем-то, это не так. И вот эти отговорки людей, которые говорят, что у нас Бог в душе, они, в общем-то, безосновательны в связи с этим. Вера, она должна формироваться в душе человека. Да, это потенциал, который нужно раскрыть, который у нас находится. Но без наших усилий, без наших решительных действий он может и не раскрыться. И в таком случае за кого тогда церковь молится в вере и надежде? Получается так, что вот эти люди, которые либо утратили веру, либо каким-то образом они ее не раскрыли, они не попадают в разряд тех людей, душ людей, которые, за которых молится церковь. Естественно, церковь не молится за некрещенных, как вы уже сказали, за тех людей, которые лишили себя, свою жизнь, значит, самоубийством. Это может произойти по разным причинам, но, тем не менее, человек свидетельствует о том, что он выпадает вот из этого разряда, значит, людей, за которых церковь свои молитвы, в общем-то, обращает к Богу.
Ну, в принципе, человек, получается, сам от этого отказался.
Вполне, ну, конечно, это констатация факта. И церковь никого не принуждает к тому, чтобы люди там вели богоугодную жизнь, старались возрастать в вере. И нужно сказать, что вот чем мы совершеннее в вере, вот на какой ступени мы находимся в вере, тем живее будет связь с нашими родственниками. Вот если вы хотите вот эту связь с умершими родственниками сделать более живой, более чувствительной, то нужно совершенствоваться в вере, обязательно раскрывать в себе вот этот потенциал.
Вопрос, который и на богословском уровне тоже многократно обсуждался, что происходит с душами некрещенных младенцев, которые, с одной стороны, безгрешные, понятно, как младенцы, с другой стороны, они не были крещены.
Согласно христианскому вероучению, в раю могут оказаться только те люди, которые крещены, купели. И вот здесь нужно заметить, что наше общение вот с тем потусторонним миром, оно возможно только во Христе, в Христовом Духе. Иного нет, вот иного положения какого-то общения с потусторонним миром, с миром усопших, просто нет. Это все иллюзии. Но поскольку младенцы не крещены ни по своей вине, вот почему, в общем-то, я разделяю беспокойство тех родителей, которые стараются как можно быстрее крестить детей, я понимаю, я сам как отец, я прекрасно понимаю беспокойство этих людей, которые стараются незамедлительно крестить, вот, чтобы таким образом их сопричислить вот к телу Христову. Но здесь мы видим, что ряд случаев бывает таким, что ребенка просто невозможно окрестить. Ребенок может умереть во время родов, ну, либо конечно умереть уже после родов, но родившись буквально совершенно здоровым, когда врачи не констатируют никакой угрозы и нет необходимости там какой-то санитарке его хотя бы погрузить или там акушером погрузить в воду. Но здесь нужно принять во внимание, что души этих младенцев, они невинны. Они невинны, но не крещены. И именно по этой причине Господь не оставит их без внимания. Он, конечно же, не будет их определять в муке, но найдет такое для них место, в котором они будут довольны и радостны. Вот где это место? Я не могу вам сказать. Не могу.
То есть нет, не знаю.
Я думаю, что вряд ли отважится, да, это сказать. Да, но еще они будут довольны, радостны.
Еще на один звонок успеем, наверное, мы постараемся, по крайней мере, ответить. Алло.
Здравствуйте, батюшка, благословите, раба Божья Нина. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В этот день упокоения только молиться, а убирать, стирать, уборку производить разрешается? Или
про родительскую субботу вы спрашиваете, наверное, да?
Да, родительскую субботу, да.
Вы знаете, вот когда заходит речь о работе или каких-то физических действиях с нашей стороны в праздник, некоторые подвижники благочестия, святые отцы, говорили так. Ты, говорит, можешь работать, но ум свой держать в молитве. То есть телом мы можем работать, а ум, наше сознание полностью посвящать Богу. Вот с этой целью подвижники в своих кельях, они чередуют молитву с рукоделием, а иногда совмещают свое рукоделие с молитвой. И таких примеров мы находим довольно много, когда святые отцы либо вязали корзины. Вот тот же апостол Павел, он зарабатывал себе на жизнь, значит, палатками. Их мысль так шил палатки, что ему хватало на жизнь. Вот представляете себе, он содержал себя вот заработком и успевал, значит, проповедовать Слово Божие, путешествовать. Вот насколько он, да, умудрялся это делать. Действительно, вот во время его занятий, несомненно, его голова была занята молитвой. Поэтому, если вы сегодняшний день посвятите умом молитве, а свое тело уборке, то есть это, в общем-то, будет Богу угодно, поскольку ваш ум будет занят молитвой. Но не впускайте в свой ум суету мира всего, какие-то новости. Если вам кто-то позвонил с желанием поделиться какими-то новостями, там, событиями, постарайтесь отклонить этот разговор. Возможно, он нужен, но не сейчас, не сегодня. То есть, если вы ставите перед собой такую задачу повлиять на загробную участь ваших родственников, или родственницы, или родственника, то нужно этот день произвести, как-то прожить особо. И это, значит, ваше желание посвятить этот день богоугодно, он обязательно отразится именно положительно. Вы знаете, не отрицательно, а положительно на загробной судьбе вашего родственника.
То есть не только строго вот церковное поминовение, молитва, да, спокойная литургия, конечно, но и просто конечно. Праведная жизнь.
Мы же с этого начали свою передачу, с того, что они радуются нашим успехам. А успехи вот в их измерении, они связаны только с богоугодной жизнью, когда мы приносим соответствующие плоды духовной жизни. И, соответственно, когда мы грешим, то их расстраиваем. Им тяжко от этого, от того, что мы не ведем богоугодную жизнь.
Остается у нас уже буквально минуты. Я хотел задать последний вопрос, но, наверное, это будет уже как некоторое подытоживание всех наших двух этих программ. В целом получается, что не столько важно иметь детальное представление о загробном мире, как средневековые схоластики представляют себе круги ада и рая, но в общем-то самое главное – жить по Евангелию, в вере, надежде, в любви к Богу и ближним.
Да, именно это является таким, понимаете, фактором воздействия и влияния на загробную участь наших сродников.
Готовим в будущем.
Да, да, и своего тоже. Мы же себе в отчасти готовим загробную участь.
Спасибо большое за беседу, Ватюшка. Мне остается напомнить только, что сегодня мы беседовали с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы, духовником православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского, и завершили цикл бесед о посмертной судьбе души. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели сегодня Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в следующую субботу в 12 часов 10 минут. Ну, а еще я напомню нашим слушателям, что на следующей неделе, в четверг в 12:10, выйдет информационно-просветительская программа Сердобской епархии, первый выпуск под названием «Доброе слово», а в пятницу информационно-просветительская программа Кузнецкой епархии. Поэтому тоже всех интересующихся, желающих приглашаем послушать. Всего доброго!
православия.